Культурное путешествие. Новые маршруты и тайны известных мест.
Всем здравствуйте! В эфире программа «Культурное путешествие», в студии Полина Ступак и Марат Сафаров. Марат, добрый день.
Добрый день, Полина.
Здесь можно увидеть зиму летом. Здесь находится уникальный природный заповедник «Ленские столбы». Сюда нужно приехать, чтобы понять, что такое настоящий полюс холода. Знаменитый алмазный карьер и древний мифический эпос Алан-Хо. Сегодня мы отправимся в царство вечной мерзлоты за более чем 8 тысяч километров от Москвы в Якутию. У большинства россиян представление о республике Саха, то бишь Якутии, примерно такое. Бескрайняя ледяная пустыня, очень далеко и очень холодно. Чем привлекает туристов этот регион и какая она настоящая якутская кухня, мы поговорим с нашим гостем, звукорежиссером и музыкантом Николаем Гринько. Николай, приветствуем тебя в студии.
Здравствуйте.
Приветствую.
Не первый раз ты уже у нас в программе принимаешь участие, и так получилось, что твой рассказ всегда был о, назовем это так, теплых странах. Но, тем не менее, твоей исторической родиной является Якутск, и грех было бы не расспросить тебя о нем. И прежде всего, как выжить в минус 50?
Очень просто. Правильно одеваться в минус 50. Сейчас, конечно, с этим еще проще, появились различные новые материалы, новые ткани.
Которые
новые...
не рассыпаются, в том числе, не ломаются.
Которые не ломаются. Это известная история о том, что в Якутске и вообще в Якутии в мороз, в принципе, можно сломать пуховик. Ну, по крайней мере, так было раньше, когда вот те самые новые материалы не были изобретены, и пуховики только появились. Их главная особенность была в том, что ткань на морозе застывала, и на сгибах локти, подмышки очень часто...
Я так представляю, приезжает человек к своим друзьям или в отпуск такой, ну, я вроде утеплился, да, у меня пуховик проверенный там московскими морозами,
а
минус
сломался.
10-15, и что? И как? И все.
Именно так, и такие истории очень часто, приезжали гости откуда-то, как у нас говорят, с материка, то есть из центральной части России откуда-нибудь, и вот, ребята, я сломал пуховик. Это самое смешное.
А вот самый важный вопрос, минус 50, допустим, или как сейчас, минус 39 мы с Полиной, значит, посмотрели температуру.
Сегодня.
Сегодня. А влажность?
Это, наверное, в чем-то это счастье Якутии и Якутска, а в чем-то беда. А влажность там катастрофически низкая, несмотря на наличие реки рядом с городом, несмотря на огромное количество озер по всей республике, влажность воздуха очень низкая. И это помогает переживать морозы. Все мы знаем, что минус 15 в Москве при повышенной влажности ощущается кошмаром каким-то.
Да.
Да, пробирает до костей, потому что влажный воздух очень здорово отводит тепло. Сухой мороз в Якутске переносится достаточно легко. Но это та же самая низкая влажность делает сложно переносимым лето. Пыль, которая не оседает, которая всегда висит в воздухе, которая есть на земле, и зелень, которой этой влажности не хватает, поэтому город достаточно мало озеленен. Деревья, которые в нем есть, берегут, но новых не сажают, именно поэтому им сложно приняться, сложно начать расти.
Да, я видела такую картину, кусочек видео, где высадили аллею каких-то растений, и гости спрашивают, а где же у вас тут? Ну вот же, вы что, не видите, раскидистые деревья, они маленькие такие.
Да, им очень тяжело расти.
Но лет там температура тоже такая достаточно напряженная, экстремальная.
До плюс 40 в экстремальные годы, но лето короткое, и это переживается
лето
достаточно легко.
Лето короткое как? Оно с нашим совпадает или совсем?
Ну, календарно, конечно, совпадает. А по большому счету 1.5-2 месяца жары настоящие. Вот. Дальше медленно.
То есть 9 месяцев зимы и снега, морозов,
да,
и
да,
чуть-чуть
да,
лета.
То есть апрель – это еще вполне зимний месяц.
Вполне себе, да. Это не про Таллин, далеко еще. Это вполне себе зимний месяц.
И в таком случае, когда же лучше туда приехать?
Ну, смотря для чего. Если вы хотите действительно ощутить на себе, что такое сухой мороз в минус 50, тогда, конечно, надо ехать зимой, разумеется. И лучше, например, в Новый год, когда красиво, лампочки. Правда, лампочки не очень хорошо видно, потому что уникальное положение Якутска, он находится в долине. У реки в долине, вокруг него сопки. Это не горы, они не высокие, но сопки. Он в низине. И весь туман всегда остается в городе. Он поднимается от...
То есть, такой якутский Лондон.
Ну, можно и так сказать. Город очень туманный. Туманный очень. Но при этом достаточно много солнечных дней. Не знаю, с чем это связано, с климатическими особенностями. Осадков нет зимой. Весь снег выпадает в самом начале, осенью практически весь. И все остальное время, всю зиму небо чистое. Нет облаков и не очень много ветров. Именно поэтому туман держится.
А якутяне вот сейчас, в декабре, они гуляют по своему городу?
Я знаю, они даже мороженое едят зимой.
Я не ел ни разу мороженое. А якутяне гуляют по своему городу, ну, во-первых, что называется, короткими перебежками от магазина к кафе, там, на работу и так далее. Во-вторых, в общественном транспорте. А в-третьих, правильно одевшись, потому что, ну, например, замотать лицо шарфом – это обязательное условие, нужно закрыть нос и рот. Правда, в этом есть существенный минус, когда ты выдыхаешь, шарф собирает влагу, он покрывается изморозью, и от дыхания замерзают веки. Изморозь на ресницах, и они слипаются, их очень часто бывает сложно открыть.
Кстати, а вот по поводу транспорта, там же тоже интересная история с машинами, которые никогда практически не глушат, они всегда заведенные.
Я очень люблю эту историю, это, конечно, легенда. Сама эта легенда звучит так, что осенью ты заводишь машину и глушишь ее только весной, потому что всю зиму ты не можешь ее заводить на морозе. На самом деле не совсем так, но близко к этому, потому что автомобиль, на котором ты выехал из дома и приехал, например, на работу, ты должен, вынужден выбегать и примерно раз в час прогревать, иначе ты действительно он замерзнет и не заведется. Либо какая-то автоматическая система должна это делать. Автомобиль, который стоит у тебя возле дома всю ночь, по идее, ты тоже должен выбегать ночью заводить, либо вот сейчас появились такие замечательные одеяла с электроподогревом для машины, которые накрывают...
Наташа зовут. Наташа. Не знаю, почему такое имя, но я вот слышала.
Они накрывают либо двигатель, либо целиком автомобиль, и это очень мило выглядит, когда целый двор уставлен машинами, накрытыми одеялами. Они вот такие, ну, не без вышивки, но вот со стежками.
Уютно очень.
Уютненько, да, это красиво.
А вот в Якутск, когда приезжаешь, во-первых, сколько туда лететь? Просвети нас.
6 часов.
6 часов на самолете, и, как я понимаю, с железнодорожным сообщением там все очень пока неважно.
Да, там сложности. Во-первых, потому что Якутск стоит в зоне вечной мерзлоты. И климат, и мерзлота не позволяют нормально укладывать рельсы. То есть их, конечно, можно положить, но следить за ними очень сложно, потому что вот этот перепад в 80 градусов от минус 40 до плюс 40, он заставляет металл сокращаться, он же сжимается в мороз, расширяется летом, и вот этот диапазон очень большой. Например, провода, которые висят по городу, по всему, от фонаря к фонарю, зимой они, ну, почти полностью натянуты, к лету они опускаются, ну, метр-два, вот они провисают, ну, они расширяются. То же самое происходит с рельсами, и обычно на рельсах существуют стыки такие, зазоры небольшие, щели между отдельными рельсами, именно по которым поезда и стучат. Тудук-тудук-тудук-тудук. Это вот колеса, которые проезжают по стыкам рельс. А в Якутске эти стыки должны, ну, они получаются зимой, они слишком широкие, и по ним очень сложно двигаться поездам. Они просто грохочут, и колеса очень портятся. Именно поэтому в Якутске нет трамваев и троллейбусов. Провода провисают, рельсы изгибаются, поэтому там основным средством передвижения в городе являются автомобили и автобусы.
Поэтому так за ними бережно и ухаживают.
Конечно.
Потому что это практически, ну, спасение.
Единственный способ.
Чего, да.
А река Лена, она вообще присутствует вот в жизни города? Вот мы знаем города, в которых реки и другие водоемы, скажем так, они вот как-то в приложении городу есть такие. Вот, а Лена, она как-то разделяет жизнь, к ней устремляются якутяне, например, летом. Или она формально так протекает величественно?
Никакого формализма. Лена занимает прям чуть ли не главенствующее положение, поскольку это главная транспортная артерия. Большинство грузов везут по реке в город, потому что самолетом просто дороже, по реке все это дешевле. И река, ну, это место отдыха, разумеется. Это место рыбалки, там все еще до сих пор есть рыба, и ее много. Это транспортная артерия. Это, ну вот, самое интересное, железная дорога официально в Якутске есть. На самом деле, конечная ее станция расположена на противоположном берегу
да.
Лены. А в этом месте ширина Лены 8 километров. Это широченная река, огромная. А моста пока нет на ту сторону. А почему так сделано? Потому что все основные пункты, которые эта железная дорога соединяет, они как раз на противоположном береге от Якутска. И как добраться до железной дороги от Якутска? Только по реке. Зимой от автомобиля. Так называемый зимник, зимняя дорога, которая прямо по реке. А летом это теплоходы, катера и все остальное.
Вот, кстати, такой вопрос. Там же в основном дома на сваях.
Да.
Это же тоже связано с вечной мерзлотой.
Вечной мерзлотой, конечно. Дом, любой дом, построенный там, да и где угодно построенный дом, он теплый. Он греется сам изнутри для людей, и он греет под собой почву. И дома, которые построены, там есть некоторое количество домов, ну, старых купеческих домов, каких-то деревянных, многоквартирные дома, большинство из них ушли под землю. Не целиком, но там по полокна бывает такое. Дом просто растопил под собой мерзлоту и погрузился. И хорошо, если он это сделал равномерно по всему дому, что называется. Чаще всего это...
Он кривенько.
Кривенько.
Так.
Именно так. Именно растопил. Поэтому большинство старых домов кривые. Они неравномерно уходят под землю, подтаивая мерзлоту. Крыши ломаются и так далее. Трещины в домах, которые стоят не на сваях. Все остальное строится только на сваях. Стадионы, цирки, там, я не знаю, жилые дома, все только на сваях, именно для того, чтобы не топить под домом вечную мерзлоту.
А, кстати, есть там какие-то старые постройки, но мы скажем, что город-то не молодой, он один из самых древних, он, кстати, по-моему, старше Санкт-Петербурга, лет на 70 точно. Что-то из такого старого, старинного центра. Знаю, там есть такой старый город, но это уже воссозданное.
Острог, да? Якутский.
Да, да, Острог, но, в общем, со старыми, с историческими зданиями в Якутске беда, вот с такими историческими. Именно из-за климата, из-за мерзлоты и всего остального. Они рушатся, они ветшают. И, например, башня Якутского острога, которая там стояла, она, кажется, в 2009-м, что ли, году, она сгорела. Вот. Но это уже не климат виноват, люди, да. Но тем не менее, да. И ее восстановили по чертежам, которые имелись, и по фотографиям, которые были сделаны, но вот исторической застройки там практически нет.
Что там посмотреть можно путешественникам порекомендовать нашим слушателям? Потому что, ну, мне кажется, что это, наверное, путешествие не про музей, а про природу все-таки, да, Якутия, потому что поездить, посмотреть все эти красоты, что зимой, что летом. Кстати, предваряя вопрос про лето, расскажи нам немножко. Ну вот зимой понятно, летом плюс 40, но есть же там еще и совершенно потрясшее меня место, которое называется Булус, если Булус, я не ошибаюсь, да. Такой ледник, да, и в плюс 40 люди делают фотографии в купальниках, в легких платьицах на практически льду.
Да, все верно, это ледник. Добраться до него также сложно, потому что это тоже автомобильная дорога, занимающая, если я не путаю, 2 или 3 часа, а может быть даже и больше. Это ледник, он действительно существует, он медленно, он движется, причем он дышит, что называется. Летом он слегка подтаивает, и в нем образуются такие пещеры, длинные, извилистые, в них очень любят фотографироваться туристы, но организаторы этих экскурсий всегда предупреждают, что будьте, пожалуйста, осторожны, ну, просто эти пещеры могут обрушиться. Ну, а зимой он, разумеется, зимой он тоже ледник. Поскольку лето, хоть и короткое, но тоже достаточно солнечное и яркое, фотографии получаются фантастические, действительно. Люди в купальниках...
Это просто меня потрясло. Я даже не знаю, есть ли еще где-то такое место на Земле. Ну... Я вот не вспомнила, честно тебе скажу, потому что, наверное, что-то такое, может быть, искусственно созданное есть, но когда сама матушка природа вот такое создает, это совершенно потрясающе, поэтому я считаю, что в Якутию в целом, в Якутск все равно раз в жизни хотя бы надо выбраться, чтобы на себе испытать, что такое минус. Там, по-моему, какой максимум-то, 67, что ли, где-то было?
На Эмиконе, да?
В Эмиконе, по-моему, минус 72. Это я помню,
даже
потому что в Якутске существовала рок-группа под названием «Минус 72». Это значимое число для жителей Якутии. Да, от полюс холода, Эмикон. Я там не был, но в поселке недалеко от Эмикона жил мой брат. И вот он рассказывал о том, как сложно живется в таких условиях. У них еще больше туманов, чем в Якутске. Ну и, разумеется, еще холоднее и сложнее доставка. Доставка товаров, одежды, всего остального.
А летом вот такая характерная неприятная черта городов северных широт, мушкара, комары, они залетают в Якутск?
Это еще как. Поскольку водоемов вокруг много, озера, реки, мушкары очень много, у нее есть сезон, это скорее конец лета для такой основное. Ну, например, я очень хорошо помню, как, по-моему, это был август, мы вышли вечером погулять и обнаружили, что над тротуарами реки комаров. Они там, где ходят люди, примерно на высоте метров 2, они вот такими длинными-длинными рукавами стелятся и оттуда нападают. Комары крупные.
Мне казалось, что в Карелии, вот я страдаю от мошкары, от комаров, от слепней размером с кулак, они огромные. Мне казалось, что это все больше хуже я уже не увижу. Оказывается, можно еще что-то похуже встретить.
Нет, природа в Якутии удивительная. Для меня лично удивительно всегда было тем, что там невероятное разнообразие насекомых. А именно в Якутии я увидел самую большую в своей жизни стрекозу. ладонь размером с мою. В Якутии я увидел муравьиного льва, больше никогда в жизни не видел такого. И насекомые там достаточно крупные, разнообразные.
Агрессивные?
Нет, не очень. Кроме комаров и мошки никто не очень агрессивен.
У нас короткий перерыв, буквально через 2-3 минуты мы вернемся в студию после выпуска новостей, продолжим о Якутске, о Якутии говорить с нашим коллегой Николаем Гринько. Я, кстати, про мамонтов у тебя хочу спросить, да, потому что, мне кажется, Якутия, помимо морозов, еще и с этим ассоциируется. Уважаемые слушатели, оставайтесь с нами, не переключайтесь.
Культурное путешествие. Культурное путешествие. Новые маршруты и тайны известных мест.
Мы снова в студии. Программа «Культурное путешествие». Говорим мы сегодня о Якутии вместе с Николаем Гринько. Давай немного про музеи, потому что все равно, так или иначе, город большой, там есть что посмотреть. Прежде всего, мамонты. И вот я все время вспоминаю вот этот прекраснейший мультик из моего детства про мамонтенка. Это же тоже все отсюда.
Ну, наверное, да. Это...
Там где-то в музее, по-моему, есть тоже маленький скелетик мамонта. И говорят, вот мамонт. Из мамонтёнка это вот он.
Мамонты и вообще какие-то фрагменты плейстоценовой фауны – это прям гордость Якутска, потому что именно благодаря наличию вечной мерзлоты и рек, которые эту мерзлоту подмывают, там постоянно что-то находится, потому что в этой вечной мерзлоте веками хранятся эти самые останки.
Причем в хорошем состоянии.
В отличном просто состоянии. Как ни странно, есть такая экологическая беда – тающая вечная мерзлота именно благодаря тому, что в ней очень много органики. Эта органика начинает выделять углекислый газ и метан. А это газы парниковые. И чем больше тает мерзлота, тем больше парниковых газов, тем дальше начинает больше таять мерзлота. И в некоторых районах я читал, что за последние 20 лет ее толщина уменьшилась на 10 метров, а это прямо это очень серьезно. Да. Вот. Но и в этой же мерзлоте та самая органика очень здорово сохраняется. Именно благодаря этому существует музей мамонта и музей мерзлоты, собственно говоря. Это такая-то бывшая шахта.
Кстати, недавно же был найден носорожек Саша. Его назвали, да, согласно тому имени того исследователя. Александр, я не помню фамилию этого человека, который нашел, но тем не менее, одна сторона там обгрызана, по-моему, львы, что ли,
львы,
съели, да,
да? Да, да,
а другая сторона очень хорошо сохранилась, и даже шерсть.
Да, и именно поэтому существует проект по возрождению мамонтов и вообще плейстоценовой фауны хотя бы в каком-то виде. Сейчас ученые наши совместно с японскими, если я не путаю, пытаются выделить ДНК мамонта и каким-то образом внедрить это в клетку современных слонов для того, чтобы... И даже существует заявление о том, что в Якутии будет создан парк плейстоценовый. Это не парк юрского периода, конечно, не динозавры, но хотя бы шерстистые носороги, мамонты и
мне
что-то.
Мне кажется,
вот...
это лучше, чем динозавры.
Ну, наверное, в чем-то...
Посимпатичнее.
Посимпатичнее.
Но музей есть, музей мамонта, да, знаменитый в Якутске. А он действительно такой интересный современный музей, потому что очень много отзывов туристов о нем, многие туда специально даже приезжают ради этого, осуществляют путешествия. В Якутск.
Я, к сожалению, не могу сказать, как он сейчас выглядит, но в тот момент, когда я в нем был, он был для меня достаточно интересным, потому что я просто всегда интересовался как раз
плейстоценом. Но мне кажется, что даже для любого человека, хотя бы отдаленно хоть что-то знающего про мамонтов, посмотреть вот эти вот настоящие кости, да, не воссозданные, не копии, а вот пусть даже там не очень большая коллекция, хотя как не очень, да, если этот регион находит постоянно, копая там, не знаю, в огороде,
в мире, да,
какие-нибудь так или иначе бивни. А мне еще очень интересен музей, ну, во-первых, есть там сокровища, кровищница. Совершенно прекрасно, потому что это край, который добывает алмазы. Я очень люблю наблюдать за девушками, которые смотрят на эту коллекцию, и не так это... Ну, вот так вот у них такое выражение лица, они там минут на 40 зависают, и экскурсия длится всего 45 минут, не успеваешь налюбоваться. Но, тем не менее, у тебя я хотела спросить про вот этот знаменитый музыкальный инструмент.
Хамус, который... Общее название его варган, он у многих народов существует, но в Якутии он называется хамус. Но это такой замечательный музыкальный инструмент, который позволяет, как бы это сказать-то, играть для самого себя некоторое время, потому что громче всего этот инструмент слышит человек, у которого во рту он находится.
А тот, кто рядом сидит.
Тот, кто рядом, слышит
немножко по-другому.
Немного иначе. Да, поэтому ты можешь, я не знаю, стать Страдивари хамуса, но у себя там внутри.
Слушайте, а мне кажется, такая потрясающая музыка, в ней что-то мистическое, волшебное что-то. Я ее вот, когда впервые услышала, завороженно очень слушала. этого, и прямо вот это здорово. Я знаю, что есть даже музей такой этого музыкального инструмента, и всем я рекомендую туда пойти, потому что это тоже часть культуры Якутии.
Да, и мы напомним, что на Хамусе исполняют древний эпос Алан-Хо, а он, вот Полина сказала, часть культуры, и не только Якутии, но он, этот эпос признан ЮНЕСКО шедевром устного и нематериального наследия человечества, так что Якутия внесла свой отдельный вклад в список ЮНЕСКО.
Вообще, мне кажется, ну вот мы часто говорим, что для того, чтобы приехать в тот или иной город, регион, страну, нужно почитать что-то о ней, да, а можно даже не читать. Но вот мы едем в Европу, мы же вряд ли будем читать, да, об итальянцах, об испанцах, о французах, мы так все понимаем. А вот для того, чтобы поехать в Якутию, мне кажется, нужно почитать про то, что такое Якутия, какие у них традиции, потому что это совершенно какой-то другой мир для меня. А хоть вот... и находящийся, ну да, там 6 часов лететь, но с другой стороны, она же очень еще большая по площади.
Да, и, кстати говоря, вот этноколорит, он как-то ощущается в Якутске, а, собственно, якутская культура, язык, он слышен на улицах, ведь известно, что это фактически крупнейший народ Сибири и один из крупных тюркоязычных народов. Мы знаем там о кинематографе, мы об этом поговорим особо, а вот именно в такой бытовой, что ли, жизни, повседневной, якутский язык, якутская культура, собственно, в самом городе современном.
Еще как ощущается. И говорят на якутском языке, используют его, и название на якутском языке, и этнический колорит. Ну, не знаю, в городе, например, очень много СРГ. Да, СРГ – это деревянные столбы, украшенные резьбой. Изначально это была коновязь. То есть возле каждого дома они, ну, относительно богатого дома, они ставили для начала просто столб, к которому привязывали лошадей, а затем постепенно появилась культура украшения этих самых столбов резьбой. И сейчас вот эти элементы этих СРГ, они встречаются в архитектуре очень часто. Их, ну, практически на любой картине, которая живописует быт какой-то, есть обязательно, есть нарисованы СРГ. По городу их до сих пор ставят в качестве, ну, не знаю, памятников, украшений, обелисков. Они есть, и сегодня они из разных материалов, обычно деревянные, конечно, а сегодня их делают из чего угодно. Орнаменты якутские, они же тоже очень самобытные, и ими тоже украшают и здания, и все что... То есть, да, действительно, колорит есть. И его много.
И на языке, как ты говоришь, говорят, и он не, совершенно не мертвый,
он абсолютно
присутствует,
не мертвый, да? Он, на мой взгляд, мне так кажется, что он просто удивительно живой, потому что, как известно, Якутск основали казаки, пришедшие, да, русские. А, разумеется, они принесли с собой очень много русского, собственно, язык, собственно, свой. А они крестили местное население.
Да, мы напомним, что якуты тюрки, якуты северный, сибирский народ, но православный.
Да, крестив местное население, они, разумеется, давали им православные имена. И огромное количество древних русских имен осталось там, они есть в Якутии.
Например, Леонтий, Спиридон.
Да, Спиридон. Я больше нигде никогда не слышал этого имени, а у меня был друг в Якутске по имени Спиридон, Спирка. Вот. И очень много этих имен там законсервировалось. Очень много русских слов пришло в якутский язык. Там, не знаю, рубль до сих пор у них называется солкобай. Это целковый. То есть когда-то тогда он назывался целковым, соответственно, и у нас этого слова не сохранилось совсем, а в якутском языке он остался. Рубль – это солкобай.
Ну, даже у самого Якутска есть название на якутском языке тоже такое. Ну, я его сейчас не выговорю, это сложно для меня. Но, тем не менее, это дает понимание того, что действительно сами якуты очень за свою культуру радеют. И вот, кстати, касательно якутского кинематографа, здесь тоже есть, потому что несколько лет назад я до сих пор помню, как на Московском кинофестивале якутский фильм получил первый приз, а в этом году, по-моему, приз зрительских симпатий получил опять-таки якутский фильм. Что с кинематографом в Якутии?
Это удивительная история, когда в регионе вдруг возникла полностью герметичная система кино. Они пишут сценарии сами, они набирают актеров сами, они производят, снимают эти фильмы и сами же их смотрят.
Да, я слышала, что даже когда у них в прокат одновременно выходит якутский фильм и какой-нибудь голливудский, то голливудский вообще никак не проходит, зато все идут смотреть свое кино.
Да, по крайней мере, на равных они, да, конкурируют. Именно потому, что это все на местных реалиях, с ситуациями, людьми, которые тебе близки и знакомы.
Причем именно... самые разные жанры, да, и мистические, и этнографические, можно сказать.
И фильмы ужасов, и комедии, и что там только не стрели. Тоже покопалась и посмотрела, думаю, да это же прям кладезь, можно любой жанр выбрать и посмотреть фильм якутский.
Это здорово, и мне бы очень хотелось, чтобы влияние мирового кинематографа на якутский было минимальным. Просто для того, чтобы он там выкристаллизовался, развивался дальше и развивался по собственным правилам. И уже потом, когда в него придут там, не знаю, бюджеты, технологии и все остальное, вот тогда он должен выстрелить, мне кажется.
Ты знаешь, он не так далек от нас по той простой причине, что буквально недавно закончился в Москве марафон якутского кино. Mm-hmm. Были показаны, по-моему, 5 или 6 якутских картин. Знаю, что люди активно туда шли, потому что для нас, москвичей, это, ну, такое немножко загадочное явление, потому что, ну, как любое экзотическое, да, вот мы смотрим там, не знаю, японское кино, корейское кино, тоже для нас кажется странным. И вот на это всегда идут люди. И я тоже со своей стороны хочу пожелать якутским и режиссерам, и сценаристам, чтобы они развивались, потому что мне кажется, что это очень интересное явление, действительно. Хотела у тебя, кстати, спросить, ну вот у нас близится Новый год, но ведь в Якутии есть свой Новый год, который отмечают летом, это тоже касательно традиций, сохранения, наследия, это же очень важный для них день.
Да, абсолютно верно. Этот праздник отмечается в день летнего солнцестояния, он называется Эсех, и вот, кстати, потому как человек произносит это слово, становится понятно, был ли он когда-нибудь в Якутске или читал только об этом. Потому что в русской транскрипции название праздника пишется как «Исыах», угу, а произносится он как «Исех». С чем это связано, я не знаю, ну вот так это выглядит.
В чем заключается этот праздник?
Это едва ли не главный городской и вообще, в принципе, национальный праздник. В день Исеха город вымирает, потому что отмечается он за городом. Чем-то это по настроению похоже на день города, но гораздо мощнее и серьезнее. Разумеется, там для этого ставят специально какие-то особые и очень большие, те же самые СРГ, Коновязь, вот эту красивую. Там отмечают этот праздник национальными блюдами, национальными песнями, танцами и ненациональными тоже. А артисты также выступают на этих сценах. Есть такое национальное, я не знаю, как это и песня, и танец «Осуохай» он называется. Это гигантский хоровод. Я помню, что существует попытка поставить мировой рекорд, кажется. Я не помню, сколько человек да, в нем участвовало. Но это интересная история, когда люди становятся в огромный хоровод, и часто в несколько слоев держатся за руки, очень медленно идут по кругу. Это такое медитативное действие. И во время этого движения они поют, они исполняют такие песни или стихи. Это чем-то напоминает рэп, фристайл, потому что у этого хоровода есть ведущий, который выкрикивает одну из фраз какую-то, и весь хоровод следом ее повторяет еще раз, эту песенную фразу. И этот ведущий, он придумывает это на ходу. И выглядит это, в общем, завораживающе, потому что когда огромное пространство, гигантская поляна, на которой несколько тысяч человек одновременно двигаются по кругу и что-то вот такое поют и произносят, это очень удивительная история.
Вот еще одна причина приехать туда летом.
Например.
Да? Ну,
Ленские столбы еще существуют.
Да, просто под Новый год всегда хочется какой-то сказки, мороза, снега. И поэтому, наверное, родилась идея поговорить про Якутск. Но сама я любитель, конечно, теплого солнышка, и поэтому для меня, наверное, все-таки поехать в Якутск летом — это более такая прерогативная мысль. Но тем не менее, ведь Якутск и якутская еда тоже то, зачем туда нужно поехать. Тем более, особенно вот зимой, раз уж у нас сейчас речь идет в декабре, я знаю, что на рынке прям такие букеты из рыбы можно найти.
Совершенно верно. Знаменитая якутская рыба, блюдо из нее называется строганиной, и продают ее, ну вот да, на рынке в минус 60 стоят люди.
Ты как-то рассказывал, что ее ловят и тут же практически замораживают.
Да.
Не в холодильниках.
Да, да, да. Это озерная рыба в основном. Ее вылавливают и бросают на лед рядом. Поскольку окружающая температура в этот момент около 40 градусов, она замерзает очень быстро. Именно благодаря такой скоростной заморозке в рыбе погибают паразиты. Потому что рыба, замороженная при низких температурах, как в холодильнике, паразиты в ней также выживают. А это в данном случае это такое обеззараживание продукта, после чего ее совершенно спокойно можно сырой есть.
Есть,
да. И часто люди, не пробовавшие сырой рыбы совсем никогда, вот этой, по крайней мере, относятся к ней настороженно, но на вкус она, ну, почти такая же, как суши, все же мы едим. Есть, конечно, то какие-то разницы и отличия, но ведь мы их едим, и ничего с нами не случается. И главное, это вкусно. То же самое могу сказать об якутской рыбе, она невероятно вкусная.
А по мясу существует ведь стереотип, да, что якуты любят оленину, а на самом деле они любят конину.
Жеребятину.
Даже жеребятину.
В основном, да. Во-первых, оленей не так много. Я не знаю, как так получилось, но олени – это более северная история. Это
Долганская,
вот чукчи, юкагиры, вот там вот, да. А якуты – это конная нация. И особая такая порода существует, якутская лошадь, она чем-то похожа на пони, но крупнее.
Такая волосатая.
Она мохнатенькая для того, для тепла.
Мягкая, да.
У нее коротенькие ножки, у нее такая немножко прогнутая спинка. Но они такие милые, очаровательные животные, крепенькие такие ребята. Ну и, разумеется, они, плюс ко всему, являются и кормовым животным, что пищевым. да. Блюда из них тоже достаточно популярны.
Какие блюда вообще ты бы порекомендовал попробовать? Может быть, твое любимое какое-то блюдо? Может быть, что-то вспомнишь? Вот прям...
И в дополнение, есть ли места в Якутске такие этнокафе, этнорестораны?
Конечно, есть. Этноресторанов там достаточно много. Но едва ли не в каждом из них можно попросить строганину, и она наверняка есть. Наверняка окажется. Ну, потому что это главное блюдо, самое известное, такой бренд якутский. Ну, а из того, что максимально на меня впечатление произвело, это замороженная медвежья печень. Тоже сырая.
А, подожди, а вот она сырая, а гарниры или какие-то соусы к ней подаются? Просто так едят?
Да, существуют соусы, их там называют, ну, на современном манере иногда маканина или что-нибудь такое.
Маканина,
но...
в смысле макать?
Да, в смысле макать. Ты вот отрезаешь кусочек, макаешь в нее и ешь. Но это считается, ну, как сказать, попсой. Нельзя так, не очень хорошо, потому что настоящие, ну, вот
якуты.
Якуты, да, едят замороженные сырые мясо и рыбу, макая в соль и перец. И все.
Натурально, зато.
Натурально абсолютно, вот. И медвежья печень была просто восхитительной.
А с кумысом как дела обстоят, раз нация любит жеребят и лошадей?
Кумыс тоже очень популярен. К сожалению, не так много торговых марок этого, и промышленно его не так много производят, но в деревнях, в улусах его делают самостоятельно, его много, он действительно популярен. Существует блюда на кумысе какие-то. Его пьют, я просто не очень его люблю.
Я тут по поводу всего замороженного прочитала, что у них есть такое блюдо, которое многие называют мартышки. Это взбитые сливки с любым ягодным вареньем, смешиваются, замораживаются, получается очень вкусно. Что-то действительно так?
Ну, это невероятно вкусно. Меня накормила в первый раз мама, а мама у меня даже не якутянка, а сибирячка, но со временем она в молодости переехала потом в Якутск, и ее научили. Очень просто делается, да, действительно. Это сметана или сливки с вареньем перемешиваешь. Ну, мы это делали на металлическом противне, просто выдавливаешь, ну, из чего-то. Это немного напоминает зефир или безе, такие штучки, и выставляешь в окно. Где-то зимние блюда.
Вообще в Якутске можно не покупать холодильник.
А это они очень там часто вообще есть?
Так и нет, они, конечно, есть. Они, конечно, есть. Летом они нужны.
Ну, да.
Но зимой очень... Если ты идешь по городу, ты очень часто можешь увидеть пакеты, сетки, висящие за окном, потому что, ну, там проще сохранить продукты, там потому что холоднее.
Всё-таки какие-то места, куда нужно съездить, вот типа Ленские столбы, немножко про них расскажи, потому что это действительно какое-то уникальное место, на мой взгляд. Вот эти вот скалы и...
Да,
совершенно...
Ленские столбы – это место обязательное к посещению, потому что это главная природная достопримечательность, но, конечно, летом. Зимой, наверное, там не так интересно, мне кажется. Ленские столбы – это так называемые останцы, остатки скал. Лена за миллионы лет, которые натекла по территории Якутии, размывала вот эти сопки, скалы металлические, известняк, плюс дальше работать начинали ветра, дожди, выветривание, и от этих скал остались такие вертикальные, ну, столбами их, каменные, гигантские, 200-метровые столбы, каменные истуканы такие. Это невероятно завораживающее зрелище. Даже если ты видишь их издалека, ты просто перестаешь понимать, что это такое. Это очень напоминает город небоскребов такой, но построенный
каменных
из
таких,
скал.
Да, да, да. Идолов. А еще что можно посмотреть? Какие-то, может быть, вот ты говорил, реки, озера. Это же тоже отдельное путешествие природное, потому что не все любят ходить по музеям, по всяким там достопримечательностям, а вот прикоснуться к природе.
Природу там можно найти буквально там, в 15-20 минутах езды, ходьбы, не знаю, от города, потому что вокруг все практически нетронутое, очень мало тронутое человеком и цивилизацией, и в любое... То есть, если ты хочешь увидеть озеро, то тебе нужно достаточно вот просто спросить кого-то, как добраться, и там маршруткой можно доехать до какого-нибудь озера и пройтись немного
пешком. А какие-то этнодеревни, допустим, в окрестностях Якутска, они есть?
Их не очень много, потому что те населенные пункты, что ближе к городу, они уже давно, ну, перестраивались, цивилизовывались. Настоящая такая деревенская Якутия, она далеко, потому что пространство огромное, населения не очень много, и для того, чтобы настоящую деревенскую Якутию увидеть, нужно ехать в какой-либо улус, а это уже автомобиль, это уже несколько часов пути, и это достаточно далеко.
Ну, тут уже провожатый нужен.
Конечно.
Отдельно, да? Вот, кстати, рекомендуешь ли ты поехать туда самим или все-таки тур? Потому что я знаю, что есть туры в Якутию, в Якутск, в частности, но они такие недешевые. Но, тем не менее, мне самому туда поехать тоже можно, наверное, не обязательно связываться с...
Можно, можно, но для этого было бы неплохо заручиться поддержкой кого-то, кто живет там,
да?
Кого-то из местных. Если у вас там есть друзья, знакомые, то вот лучше, конечно, с ними, потому что самостоятельно найти что-нибудь сложно будет.
И последний вопрос, наверное, о том, что оттуда привезти. Ну, например, для меня очень интересен был такой сувенир, не сувенир, но полезная зимой вещь – унты.
Вот еще одно слово, которое никто на материке не произносит правильно. Эта обувь называется унты. Да, если есть возможность, попробуйте это привезти. Это очень невероятно теплые меховые сапоги, чаще сейчас из коровьей, а вообще иногда и из оленьей шкуры, с якутскими орнаментами, на войлочной подошве, подбитой еще там снизу резинкой. И это тепло, это невероятно удобно, и это чем-то напоминает уги по ощущениям на ногах. Это замечательная обувь.
Ну и что-нибудь из мамонта, да, например, из мамонтовой кости. Я знаю, что очень много фигурок разных, оберегов даже. А у нас, к сожалению, время закончилось. Коль, спасибо огромное. Ты
спасибо.
Прекрасно передал колорит этой республики. Я бы всем порекомендовал хотя бы раз в жизни туда собраться. Спасибо тебе большое. У нас
спасибо.
В гостях был музыкант, звукорежиссер Николай Гринько. Спасибо.
Культурное путешествие.